Автор – Слава Грис. Серия «Видеоигры. Глубокое погружение». Книга «Ошибки разработчиков видеоигр. От идеи до провала». Ошибка 0. Жить в иллюзиях. Страшные цифры. В 2022 году в Steam вышло более 12 тысяч игр, но только 500 из них собрали больше 1000 отзывов. Это означает, что лишь 4% выпущенных проектов разошлись тиражом более 50 тысяч цифровых копий. Остальные 96% смогли окупить разработку только в том случае, если создание игры обошлось авторам в крайне скромную сумму. Для менее экономных студий 2022 год ознаменовал полный крах. Даже если учесть, что часть этих игр вышла в конце года, и их цифровые тиражи считать еще рано, эту приблизительную статистику едва ли можно назвать обнадеживающей. Не спасают положение и выходы на консоли с мобильными устройствами. Взглянем правде в глаза. Выпуск видеоигры в наше время в подавляющем большинстве случаев становится разорительной ошибкой. К провалу разработчиков приводит целый ряд досадных упущений и просчетов, которые стали темой этой книги. Не допускать ошибок, как известно, возможно только в процессе полного бездействия. Но даже его можно рассмотреть как неверный способ распоряжаться своей жизнью. В ходе разработки видеоигр дров могут наломать как разработчики-одиночки, так и небольшие команды и даже огромные студии, вливающие миллионы долларов в проекты, которым все равно суждено сгнить на задворках платформы Steam. Окидывая взглядом индустрию или натыкаясь на невразумительные моменты в конкретных видеоиграх, так и хочется воскликнуть: о чем они, черт возьми, думали? Как можно было такое допустить? И дело далеко не всегда в ужасном игровом дизайне, плохом маркетинге или неумелом управлении персоналом. Проблема появления ошибок куда глубже и интереснее. Она кроется не только в небрежном отношении к невидимым нормам создания видеоигр. Мы допускаем ошибки из-за собственного замутненного взгляда на действительность, ведь каждый из нас смотрит на мир через десятки и сотни когнитивных искажений. Чужие ошибки. Когнитивным искажением можно назвать отклонение в мышлении и анализе информации в сторону полной иррациональности и нелогичности. На эту скользкую дорожку нас уводят стереотипы, убеждения, эмоции и, будем честны, простая глупость и необразованность. Одно из самых важных искажений в контексте данной книги заключается в следующем. Стороннее наблюдение за провалами коллег по цеху создает у наблюдателя иллюзию того, что он бы на их месте никогда не допустил такого недоразумения. Он бы играючи учел сотни факторов, ставших причиной провала коллег, и обязательно бы сделал все лучше, чем получилось у них. Особенно легко выйти на такой ход мысли тогда, когда катастрофа уже случилась. Под влиянием этого искажения написаны сотни комментариев в интернете под новостями о провалившихся играх, а также тысячи негативных отзывов к откровенно плохим проектам. Причем обычно авторы таких отзывов убеждены, что сделать все хорошо и правильно было не такой уж сложной задачей. Мысленно учесть все нюансы и тонкости в каждой ситуации на самом деле невозможно. Оперативная память человеческого мозга весьма ограничена. Принимая решения или формируя оценочные суждения, человек способен распоряжаться лишь приблизительно 5 фактами одновременно. Восприятие такого сложного продукта, как видеоигра, состоит из сотен факторов. Мысленно прикинуть, как именно изменение одного из них повлияет на все остальные, абсолютно невозможно. Свои ошибки. Распространенная убежденность в том, что обучаться на собственных ошибках – это самый действенный способ приобрести нужные навыки и опыт, еще сильнее изгибает и без того кривую призму, через которую мы воспринимаем объективную реальность. Результаты множества исследований доказывают, что человек чертовски хорош в оправданиях, У нас буквально ничто на этом свете не получается так же хорошо, как врать окружающим, да и самим себе, об истинных причинах наших провалов и ошибок в суждениях. При этом делать выводы из собственных ошибок кажется чем-то логичным и само собой разумеющимся. Однако уже упомянутые когнитивные искажения мешают нам и в этом светлом начинании. Если мы и сделаем какие-то выводы из собственных неудач, то они все равно с огромной долей вероятности не будут иметь никакого отношения к действительности. Очень показательный эксперимент, доказывающий удивительную способность человека игнорировать свои прошлые упущения, американский психолог Гарри Бахрик провел на студентах университета Огайо. Учащихся попросили вспомнить свои финальные школьные оценки по нескольким предметам. Студенты знали, что их ответы будут сверять с их настоящими аттестатами, и врать не было никакого смысла. Правильно, свои оценки назвали лишь 70% респондентов, но это не особо интересные данные. Оценки можно было просто забыть. Интересно другое. Студенты помнили о 89% своих лучших оценок и лишь о 29% своих худших оценок. Их мозгу не нравилось находиться в черепной коробке неудачника, и он попросту вычеркнул из памяти часть данных, характеризующих своего носителя как тупого неуча. На своих ошибках учатся, говорите? Свои ошибки как раз забывают или интерпретируют иначе, и только в очень редких случаях делают из них правильные выводы, для принятия которых нужен кристально чистый ум и понимание странных особенностей нашего сознания. Когда публичное лицо внезапно меняет свою точку зрения и озвучивает совсем иные убеждения, якобы противоречащие предыдущим высказываниям, комментаторами в интернете такое поведение саркастично называется переобуванием и обыкновенно строго порицается. Но на деле мы все мастера переобувания и отлично умеем оправдывать свои ошибочные суждения. Это доказывают результаты одного длительного эксперимента, в ходе которого американских старшеклассников сначала опросили на тему того, нужно ли развозить чернокожих и белых ребят по домам на разных автобусах, а чуть позже разделили их на группы, в каждую из которых включили подставного участника, вооруженного неоспоримыми аргументами в пользу одного из двух взглядов на эту проблему. Практически в каждой группе школьники склонились к тому мнению, которое они приняли совместно с другими членами группы. Их первоначальные ответы потеряли всякое значение. Третья стадия эксперимента была самой интересной. Учеников, поменявших свою точку зрения, ткнули носом в то, что мнение, высказанное ими в индивидуальном порядке, отличалось от мнения, которое они защищали в составе группы. Никто из школьников не признавал, что после убеждений подставного лица он начал думать иначе. Все поголовно утверждали, что они и раньше думали точно так же, как думают сейчас. Они предоставляли испытателям такое многообразие причин, по которым их первоначальный ответ отличался от итогового, что собрать их в какую-то статистику просто невозможно. Врали ли они? Нет. Все школьники действительно были твердо убеждены, что они не переобувались. Наш мозг, отчаянно цепляющийся за свою идентичность, крайне редко позволяет нам признать, что мы ошибались. Вместо этого он будет скрывать в нашей памяти часть данных, коверкать воспоминания и интерпретации. Мозг будет нашептывать и придумывать нам оправдания за оправданием. Мы чего-то не учли, потому что это было невозможно в тот момент. Нас подвели коллеги. У нас не было необходимого опыта. А вот если бы обстоятельства сложились иначе, и так далее. Я слышал массу причин и отговорок от людей, чьи игры настиг сокрушительный провал. После выслушивания множества подобных монологов мне стало стыдно за то, что я и сам частенько адресую себе такие же неуклюжие оправдательные формулировки, вместо того, чтобы признать очевидную истину. Меня зовут Слава Грис. Я ошибался 1000 раз. Я вхожу в 96% провалившихся разработчиков. Я выжил только потому, что разработка моих игр не опустошала мои карманы. Мне есть на что жить не благодаря тому, что я делаю, а вопреки. Самообман. Однажды мне написал один разработчик и спросил, возможно ли на Construct 2 сделать кадр-батлер. Я вежливо ответил, что не знаю, что такое кадр-батлер, после чего он заметил свою опечатку и уточнил, что он имел в виду жанр карт-батлер, к которому относится, например, Hearthstone. Допустил ли он ошибку? Очевидно. Но дело было в выходные, и я не отвечал на его сообщение достаточно долго, чтобы он успел обидеться. Тогда он оскорбил меня и вдогонку саркастично пожелал мне удачи с английским. Иными словами, спустя какое-то время его мозг интерпретировал его собственную весьма очевидную ошибку таким образом, что виноватым в нашем недопонимании оказался я, обладающий якобы недостаточным знанием английского, чтобы понять его достаточно невнятную речь. Дурак ли он? Нет, мы все такие. И я в том числе. Мои игры не стали суперхитами из-за моих собственных ошибок. А мой мозг, не желающий находиться в черепной коробке неудачника, постоянно мне твердит, что я занял ту нишу, которую желал. Я ведь никогда не хотел быть разработчиком популярных игр. Я же сам не люблю популярные игры. Я борюсь со злом, а не примыкаю к нему. Часть ошибок мой мозг, может, и признает, но посчитает в них виноватыми кого угодно, кроме себя. Он сочтет, что я попросту не располагал теми знаниями и опытом, которые помогли бы мне делать более популярные игры. А значит, находился в среде, в которой разработать суперхит было попросту невозможно. Ему абсолютно плевать, что часть успешных разработчиков тоже ничего толком не умела в самом начале своего пути к шумному дебюту в Steam. Врет ли мне собственный мозг? Ошибается ли? Я не знаю. Во мне засела убежденность в том, что я не сделал хита по той причине, что даже не пытался понравиться абсолютному большинству игроков. Я пытался встать рядом со своими собственными любимыми независимыми играми. Chronicles of Teddy, Sinnerys Somnia, Agelos. Слышали о них? Вот и о моей Fearmonium, наверное, тоже не слышали. В этой книге мы попробуем разобраться, через какие искажения вы смотрите на действительность. А в дополнение к этому мы под лупой рассмотрим кочующие из игры в игру элементы, от которых игроки уже давно плюются, а разработчики продолжают использовать их словно по инерции, не утруждая себя рассуждениями о необходимости этих решений в видеоиграх. Но сначала ответим на небольшой, но важный вопрос. Зачем вам вообще слушать человека, который не стоит за созданием общепризнанных шедевров игровой индустрии? Чему может научить тот, кто не вошел в 4% успешных счастливчиков? Ошибка 1. Смотреть только вверх. Мировые хиты. Разработке видеоигр посвящено множество книг. Вы можете почитать о том, как Джон Ромеро и Джон Кармак создавали Doom, ставший поистине монументальной работой в нашей индустрии и породивший целую волну видеоигр, отчаянно пытавшихся уподобиться оригиналу. Уже давно опубликованы дневники Джордана Мечнера, стоявшего за созданием гениальной «Prince of Persia», с грандиозным качеством которой не сможет сравниться большинство современных платформеров. В вашем распоряжении литература про World of Warcraft, вселенная которой стала настоящим вторым домом для сотен тысяч игроков по всему миру. Я не буду пытаться перекричать этих талантливых людей и обесценить их гений, но и молчать не собираюсь. Их опыт, безусловно, ценен и важен, а произведения про талантливых игровых дизайнеров и истории успеха целых студий действительно помогают сформировать более точное представление об игровой индустрии. На такой истоптанной тропе, как разработка видеоигр, очень важно уметь перенимать и проецировать на себя чужой опыт, а для этого необходимо учитывать, какие факторы, нюансы и обстановка влияли на ваш пример для подражания. Возможно ли учесть все тонкости, способствующие созданию суперхитов, о которых написаны десятки книг? Можно ли было в свое время предположить, что выход симулятора фермера Stardew Valley на рынок, где уже давно существует множество частей Harvest Moon, обеспечит разработчика славой и успехом. А иной раз даже колоссальные бюджеты и опыт команды не гарантируют игре огромное количество продаж. Ярким примером служит высокобюджетный проект Babylon's Fall от студии Platinum Games, стоявший за такими хитами, как Bayonetta и Nier Automata. Ни талант членов огромной команды, ни колоссальные средства, потраченные на разработку и маркетинг, не помогли выпустить очередной успешный продукт. Babylon's Fall с треском провалился. Если бы существовала некая формула создания успешной игры, то наша индустрия выглядела бы совсем иначе, и в свет не вышел бы такой спорный продукт, как Nazgoth, за авторством которого стояли опытные разработчики из Psyonix, авторы Rocket League, при поддержке Square Enix. Серверы их игры в жанре моба уже давно закрыты, а сам проект принес компании сокрушительные убытки. Очередная часть некогда популярной Gungrave не собрала бы всего пару сотен отзывов, большинство из которых были отрицательными, а Anthem не растерял бы так быстро интерес игроков. Если в поисках, применимой к нашим реалиям формулы успеха, смотреть только наверх, мы заблудимся в лабиринте из неучтенных фактов, устаревших порядков и нераскрытых деталей. Из этой путаницы, включающей в себя и долю недосказанности, и непредсказуемую реакцию игроков, успешно не выбирался никто. Джон Ромеро, один из авторов Doom, определенно гений. Но даже если он телепатически передаст вам абсолютно все свои знания и свой уникальный метод мышления, который помог ему разработать суперхит в начале 90-х в США, применить его навыки в 2020-х годах в России у вас едва ли получится. Более того, спустя 30 лет с момента выхода игры ни один из последовавших проектов Ромеро так и не приблизился по популярности к Doom. Получается, весь этот опыт и багаж знаний не помогает в наши дни даже ему самому. Нишевые игры. На момент написания этой книги я сделал 3 игры: Reflection of Mine, Cat Maze и Fearmonium. В разработке я не отвечал только за музыку. Рисовал и программировал все самостоятельно. Есть случаи, когда созданные аналогичным образом произведения становились хитами. Undertale, Stardew Valley, Cave Story и так далее. Моей работы такая завидная доля обошла стороной. Я не пытаюсь снискать себе лавры выдающегося разработчика. Но создание видеоигр все равно стало моим основным источником дохода. Я продолжу ими заниматься, покуда мне хватает сил, потому что, выпустив на рынок свой первый продукт, я с удивлением открыл для себя существование ниши видеоигр, в которую мало кто метит, но многие попадают. Находится она между успехом и провалом. Громкие разговоры о популярных проектах лишь подливают масло в огонь классического когнитивного искажения, подразумевающего категоричное разделение вещей и явлений на абсолютные категории. Что-то может быть только очень хорошим или очень плохим, очень успешным или с треском провалившимся, невероятно выдающимся или абсолютно непримечательным. Яркий пример такого искажения наблюдается на сайтах, где у пользователей есть возможность ставить оценки играм, фильмам или продуктам. Самыми популярными оценками станут 10, 9 и 0. Что-то среднее, 5 или 6, игроки выбирают очень редко, потому что многие из нас мыслят абсолютными понятиями, с трудом признавая существование серого цвета в черно-белой картине мира. Оценка 5 не воспринимается как средняя. Взглянуть на окружающую действительность без искажений сложнее, чем кажется. Абсолютно естественно, что многие люди мыслят таким образом. Я и сам излишне категоричен во многих своих суждениях. Оттого мой первый доход с видеоигр стал для меня откровением. Я не смог купить себе яхту, но и переезжать жить в коробку под мостом мне тоже не пришлось. Я просто получил весьма среднюю по меркам моего города зарплату, и она позволила мне спокойно уделить полтора года разработке следующей игры.